Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
На радио «Вера» светлый вечер. Здравствуйте. В студии Владимир Емельянов и Лиза Горская.
Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях представители, создатели фонда, известного уже московского фонда «Старость в радость», Лиза Олескина, руководитель этого фонда, которая к нам пришла сегодня с координатором горячей линии фонда Лидия Амельичева.
Добрый вечер.
Елизавета Олескина. Родилась в Москве, окончила философский факультет Московского университета, работала учителем, организовала благотворительный фонд помощи пожилым людям «Старость в радость», который был официально зарегистрирован в 2011 году. Лидия Амельичева родилась в Москве, также окончила философский факультет МГУ, познакомившись с деятельностью фонда «Старость в радость», не смогла остаться в стороне и с 2013-го работает координатором горячей линии информационной и волонтерской помощи.
Расскажите, пожалуйста, немного, прям действительно немного об истории создания вашего фонда.
А почему немного? Мне вот, например,
удивительно. Хорошо, расскажите, пожалуйста, много о создании вашего фонда.
Просто Лизе немногим больше 20 лет.
Многим.
Ну, на сколько? Лиза в 22 года, насколько мне известно, придумала этот фонд, нет?
Нет, нет, все было не так.
Все, обманывает пресса.
Рассказывайте как на духу.
Давайте.
Моя любимая фраза из статей СМИ, которые мне периодически попадаются про наш фонд. Вот уже 15 лет студентка первого курса Лиза Олескина ездит к бабушкам. Вот. Вот, в общем, вот уже 30 лет, как 18-летняя Лиза Олескина ездит в один и тот же дом престарелых. К счастью, все не так. Изначально, действительно, мы просто поехали собирать фольклор в Псковскую область в один из домов престарелых. И одним из мест, где, собственно, мы поехали не в дом престарелых, мы поехали просто по деревням, и одним из мест, где его можно было собрать, был дом престарелых. Нам показалось, что это очень выгодное решение. Там бабушки скучены, скорее всего, они быстро нам все расскажут, мы сдадим практику быстрее и уедем домой отдыхать в Москву. Ну, вот. Но ситуация оказалась противоположной. Бабушки в доме престарелых были не очень склонны изливать, в общем-то, какие-то чудеса фольклора, баллад, стишков, там, басенок и прочего, а скорее больше жалуются, что им грустно, одиноко, плохо, что никто к ним не приходит. Вокруг там цвели одуванчики, там люди шли ели мороженое, там какие-то мальчишки ели, не знаю, шоколадки. А в доме престарелых было как-то серо, темно, прохладно, почему-то очень зябко.
Невкусно
и грустно. И мы не могли понять, почему эти два мира, вроде как, которые, в общем-то, ничем не разделены, кроме двери, настолько, кажется, что, не знаю, разные планеты. Ну, вот, мы вместо фольклора собрали какой-то букет жалоб, грусти и вопросы, почему нас так рано списали, почему мы оказались не нужны. Ну, вот, ушли оттуда зареванные, не поняли вообще, что делать. Практику, в общем, не сдали, наоборот, остались дальше срока. Ну, вот, но зато во время эти же практики наши вернулись в дом престарелых уже нашей всей командой выездной и устроили там небольшой концерт. Попели с ними песни под гитару, угостили какими-то простыми конфетами из ближайшего ларька. И удивительным образом эти унылые, грустные бабушки, которые, нам казалось, безмолвные, дедушки, которые не хотели вообще общаться, ожили, стали подпевать, петь, плясать. Там дедушка, который нам казался немым, оказывается, прекрасно поет. Лежачая, как нам казалось, бабушка, оказывается, танцует частушки, отбивает. Вот. И мы были удивлены, насколько легко этот грустный мир можно превратить во что-то веселое, светлое и совершенно жизнерадостное, и явно, что близкое всем нам. И когда мы оттуда ушли, мы поняли, что туда надо возвращаться, и возвращаться неоднократно, и с ними надо дружить. И когда у нас эта мысль появилась, нам стало интересно, что оно в других домах престарелых. В других домах престарелых мы поехали в соседние учреждения, там оказалось материально получше, но это зависит там от района, от региона. Но, к сожалению, общее ощущение бабушек, что, в общем, они как выключены немножко из жизни, там, выключены из всего. Оно у них было, и когда мы пришли там с песнями, с шумом, там сразу менялась атмосфера, там бабушки оживали, там они лучше ели, они там больше рассказывали, больше пели. После нашего ухода они вместо того, чтобы спать ночью, там, до полночи пели Катюшу, как жаловался персонал там, и вспоминали молодость. И мы поняли, что если просто молодежь не будет, наверное, приходить навещать бабушек, это будет какая-то глобальная ошибка, потому что люди, которые принесли, в общем-то, и победу, люди, благодаря которым мы живем в том мире, в той стране, в которой мы живем, они почему-то оказались вот так выброшены на задворки жизни, явно это неправильно, и так нельзя. И мы стали потихонечку расширяться, навещать их, и так все разрасталось. Вот.
Это в каком году было?
Это был первая поездка наша была, по-моему, 2006 год, а вот уже прицельно мы туда вернулись. Это был конец 2007 года, кажется.
Вот. А вот горячая линия сейчас, она у вас зачем существует? Это, наверное, к Лизе вопрос, да?
Да, ну, горячую линию придумала Лиза где-то 2,5 года назад, а может быть и раньше.
Сама придумалась, под натиском бабушек.
Под натиском звонков, да, которые звонили на ее личный номер, звонили из разных мест по разным вопросам, просто поговорить, просто пожаловаться, поэтому как бы назрела необходимость какой-то такой номер общий иметь, чтобы бабушки могли звонить со всех регионов страны. Вот уже 2,5 года. Линия работает. Это обычный мобильный номер, но мы всегда перезваниваем бабушкам сами, потому что понятно, что если ты звонишь из какого-нибудь Иркутска, то звонить в Москву – это накладно. Поэтому мы всегда перезваниваем, и любое время, которое нужно пожилому человеку, чтобы выговориться, ну или задать свой вопрос, выслушиваем, пытаемся помочь. Линия – это информационная помощь, то есть все адреса, телефоны, все, что можно найти в интернете, чего у бабушек нет, ну какие-то, не знаю, советы общего плана и волонтерская помощь, какая-то бытовая, мелкая, прибраться, помочь.
То есть вы всех не внучка, так получается?
Ну да.
Вы одна работаете?
А вы одна внучка или там у вас целый отряд внучат?
Ну, на телефоне я одна, а волонтеры, да, по всей России, слава богу, есть.
И, как правило, о чем они с вами говорят?
На самом деле много звонков совершенно разных. Кто-то просто жалуется на жизнь, и даже если помочь невозможно, ну, какие-нибудь квартирные вопросы... кроме правительства, решить никто не может. Поэтому тут просто слушаешь, но даже этого хватает иногда. Так ругается, ругается на тебя бабушка, а там глядишь и скажет, ну, спасибо, что вы хотя бы выслушали. Ну, хоть такое. То есть это не психологическая помощь, это просто послушать, просто поговорить. А так вопросы абсолютно разные. От номеров, телефонов, адресов там каких-нибудь передач или звезд телевидения, которые бабушки слушают и хотят с ними общаться, до, ну, конкретных, может быть, просьб о вот, средствах по уходу за лежачими.
Лида, у вас какое-то профильное образование? Нет?
А, я тоже филолог, как и Елизавета.
Профильное филологическое образование.
Да, так что мы не профильные, просто жизнь так сложилась.
Удивительно.
Как-то я спрашивала у Лиды, Лид, ну как у тебя там много звонков, как только линия, когда линия еще создавалась? Но Лида говорит, ну так, вот там вчера 3 звонка было, а у меня телефон все время звонит. Я думаю, бедная Лида, за целый день всего 3 звонка. Лида продолжает, ну, одна бабушка где-то 3 часа проговорила, 2 другие чуть подольше. Я поняла, что это, в общем-то, не самое простое занятие.
А сейчас вы сколько в среднем в день разговариваете по телефону?
Ну, по-разному. Но если начиналось это действительно там, с 2-3 звонков в день, то сейчас звонков там 10-15, может быть. Если проходит какой-то репортаж или статья в газете, то, может быть, вообще шквал, который я разгребаю долгое-долгое время. Как бы линия работает, ну, по будним дням, с выходными, праздниками, поэтому, соответственно, после выходных я перезваниваю, обзваниваю по всем пропущенным, потому что не все пожилые, там, ну, может быть, не во всех информационных источниках есть вот часы работы линии, поэтому звонят в разное время, звонят из разных часовых поясов, поэтому я, ну, в любом случае я перезвоню, то есть если звонок был, как бы бабушка может узнать, что я перезвоню. Ну, если есть возможность дозвониться. Иногда, конечно, бывают какие-то странные номера, которые не отвечают по несколько раз, ну, тогда уже.
А у вас вот бабушки основная клиентура, можно, если можно так выразиться, или старики тоже мужчины звонят?
Ну, намного реже.
Намного реже?
Конечно, бабушек больше. Но мужчины, ну, есть и дедушки, которым успешно там помогаем, но бабушек больше.
Мне кажется, в принципе, сама идея излить душу, тебе станет легче, это что-то более женское, бабушковое. В домах престарелых как раз нет.
Слушайте, нет. Вы меня простите за мой цинизм, но, к сожалению, мужчин продолжительность жизни средняя меньше. И их вообще меньше, а потом они и живут меньше. И поэтому в домах престарелых, конечно, по большей части женщины.
А вот и нет.
А вот и почему.
К сожалению, это тоже проблема. Контингент домов престарелых сейчас, особенно последние, наверное, 5 лет мы видим, он сильно молодеет. То есть если раньше мы начинали, там, не знаю, 7-8 лет назад, в основном были совсем старенькие бабушки-колхозницы, действительно, в основном это были бабушки, то сейчас еще в связи с оптимизацией, это как раз самая большая, наверное, беда, когда маленькие дома закрывают с экономических соображений и перевозят их в дома-гиганты, там, на 600 человек, на 500 человек.
Оптимизация в кавычках.
Ну, это специально называется оптимизация, вот страшное дело. Вот. И бабушки в процессе переездов, мне кажется, еще хуже адаптируются, если не совсем быстро уходят, и остаются в основном вот как раз мужчины-деды, там, 50, 60, 70 лет с инвалидностью, там нет руки, нет ноги, там, к сожалению, был там, не знаю, может быть, по пьянке, пардон, отморозил руки, ноги, все бывает, то есть оступился, остался без квартиры, там, обжегся, или просто уже вышел на пенсию, оказался там никому не нужен, сам себя обслуживать не может. И вот эта категория, она довольно тяжелая, потому что они очень сильно обижены на жизнь, они очень сильно чувствуют себя выброшенными, как бы нечего терять. И это тоже большая проблема, с которой мы пока как бы не очень хорошо знаем, что делать, но явно что-то надо делать. Это у них полное ощущение конца жизни и тупика. То есть у них отчаяние, особенно вот у мужчин, мужчин, молодых фактически, там, не знаю, 60 лет, вот, ну, в общем, не такой страшный возраст. У него нет ничего своего, у него есть там своя комната, где их еще трое таких же. Есть там распорядок дня, где он должен там не проспать завтрак, не опоздать на обед, в 5 часов ужина он свободен. И больше ничего. За территорию там выходить не особенно желательно, нечего там,
в общем, делать.
Портить вид, да. И они кто как, кто находит там какое-то утешение в алкоголе, они там покупают на какие-то остатки пенсии, которые получают, они покупают там самое дешевое спиртное, чтобы просто забыться. Кто-то там, ну, я не знаю, кто-то просто сидит у себя в комнате, ну, уходит там в какие-то свои мысли. Но в любом случае у них нет никакого стимула, то есть это у них нет ни религиозной какой-то поддержки, ни бытовой даже. То есть если бы была бы возможность им чуть-чуть быть чем-то занятыми, хотя бы там, не знаю, работать, помогать, какие-то мастерские там открывать, нам кажется бы это уже немножко поменяло картину. Вот мы очень хотим это делать, если будут деньги, будут помощники, будут волонтеры, я думаю, что будем и это тоже делать.
А много вообще людей вам помогает?
Конечно, очень много. Если бы не бесконечно, не знаю, хорошие, замечательные люди, которых мы зачастую даже в глаза не видели, просто знаем, что они нам помогают, нас бы не было ни горячей линии, не нас, мне кажется, ничего бы не было.
А организации помогают?
Организации помогают, но более спонтанно. Допустим, перед Новым годом там многих организаций это какой-то хвостик бюджета, которые они, огромное спасибо, нам помогают, и мы там на это время как-то существуем. Но люди помогают более стабильно. То есть мы часто видим, там, смотрим выписку со счета, там, Иванова Марья Петровна, там, город Новосибирск, 500 рублей. Вот она каждый месяц нам эти 500 рублей честно переводит. Кто она такая, мы не знаем, но знаем, что она будет их и дальше переводить, мы надеемся. И что благодаря таким Марье Петровне у нас будут деньги и на самые срочные покупки, и на лекарства.
А Марья Петровна с вами-то какую-то обратную связь имеет, вы ей посылаете открыточку к Новому году, к Пасхе, к Рождеству, например.
К сожалению, пока у нас с этим тоже плохо, мы будем стараться выстроить некую систему коммуникации, обратной коммуникации с донорами. Пока наши доноры это какие-то близкие к святости люди, которые ничего не получают взамен вообще, кроме наших очередных сообщений о том, что нужны средства, нужно там, не знаю, помощь, или там сделайте то-то, там сходите, и каким-то чудом, в общем, продолжают нам помогать.
Причем откликаются и бабушки, которые там по 100 рублей готовы присылать
со своей скудной пенсии.
Они самая беда, ну не беда, а самый такой тяжелый, наверное, момент, когда у пожилого человека умирает супруг или супруга, и он, там, услышав, узнав как-то, готов отдать оставшиеся средства по уходу, потому что нам это нужно всегда в неимоверных количествах. И вот там бабушка звонит, то есть, ну, это просто я общаюсь, поэтому я это знаю, и готова там отдать одну там пачку памперсов, еще что-то. Это просто нереально, но такое есть, да. И
мне
часто.
Мне как-то звонила, я, к сожалению, я не Лида, я совсем не толерантная, когда мне кто-то звонит и минут за первые 5 минут разговора говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Ой, вы, наверное, не туда позвонили, вам надо на горячую линию». Вот. Она говорит: «Нет, вы дослушайте». Я там, у меня там параллельный звонок, что-нибудь. Я говорю: «Ну, может, вам все же надо перезвонить на горячую линию?» «Ну, может быть. Я вот вышла на пенсию, и я хотела узнать, как оформить ежемесячную подписку 500 рублей вашим бабушкам?» Я думаю, какая же я, в общем, нехороший человек.
Я хотела поделиться, у меня тут тоже недавно был звонок, говорит: «Здравствуйте, вас беспокоит то-то, то-то». И когда длинный преамбул, ты в панике ждешь, что тебе либо сейчас начнут что-то впаривать, там, либо я уже готова попрощаться. И вот я звоню по поводу Радио Вера, мы бы хотели открыть вашу радиостанцию у себя там в определенном районе Тверской области. Что нам для этого сделать? Я так: «Опа, слава богу, что я дослушала», думаю. А да, так вот жизнь, да, и вот. Ну, я, да, вот такой у нас был недавно замечательный случай. Здорово. Теперь, да, открываем радио тоже, развиваемся.
А кто ваши волонтеры?
Ну, мне кажется, очень разные люди. У нас есть очень много видов волонтерства. То есть фактически любой человек, кто, наверное, услышит о том, что есть грустные, одинокие бабушки и дедушки, у кого есть хотя бы, там, не знаю, секунда свободного времени, он найдет себе применение. У нас есть разный тип волонтеров. Есть внуки по переписке. То есть ребята, не знаю, там, разного возраста, там, от школьного до пенсионного, ребята, которые пишут бабушкам и дедушкам письма. То есть они выбирают себе бабушку, с которой они начинают дружить. Но часто эта дружба кажется односторонней, то есть бабушка ответить на письмо не может, потому что у нее там руки часто не работает, она не видит, ей трудно ответить. Но человек все время пишет, раз в месяц отправляет письмецо. Но бабушки эти письма очень ценят, там, не знаю, по много раз их перечитывают. Фотографии наших внуков они вешают себе там над кроватью, кладут в ящик, ну, то есть очень их берегут. Собственно, можно стать таким внуком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер», и мы сейчас вместе с фондом «Старость в радость» выясним, почему столько стариков в домах престарелых. Я это вижу, я вижу просто по глазам девушек, что государство здесь, ну, мягко говоря,
сильно помогает.
Ни при чем.
Дело не в государстве.
Ну, давайте наперебой рассказывайте.
Да, наперебой нет. Просто мне звонят бабушки не из домов престарелых, да, то есть бабушки, у которых, ну, которые живут как
в семьях.
Ну, может быть, одни, но чаще всего, вот самый частый вариант, есть семья, они могут жить в одной квартире. Но бабушка при этом как узник концлагеря. Там с ней могут не разговаривать, ее могут морально унижать. Кто-то может бить. Причем вот самая такая, ну, проблема, что сейчас с этим сделать ничего нельзя. Нет там каких-то товарищеских судов. С этим человеком пока там, не знаю, факт побоев не установлен, сделать, ну, нельзя. Ну, даже если ты установишь там факт каких-то побоев или издевательств, милиция уйдет, там кто-то уйдет, бабушка останется, и дети останутся. Вот это вообще самая тупиковая ветвь. И очень часто, не обязательно совсем так страшно, не обязательно там какие-то моральные издевательства. И, ну, просто забывают, просто могут жить рядом и никак не общаться. Звонят бабушки, которые просят помочь с уборкой, и в какой-то момент я понимаю, что, собственно, бабушка-то не одна живет. И мы помочь не можем, потому что мы волонтера, конечно, ну, в семью мы не можем запустить, да, там, когда бабушка одна, там, или с дедушкой, или бывают случаи, когда пожилые родители ухаживают там за детьми-инвалидами, такие тоже случаи частые, мы, конечно, тогда помогаем. Но если ситуация, что в одной комнате живет бабушка, которой нужно окошки помыть, а в другой комнате живет сын, дочь, зять, внук и 5 племянников, ну, естественно, тут уже мы не поможем, и это прям вот, ну, как бы совсем печальная ситуация. Это вот по моим, да, по моим звонкам, по моим бабушкам.
Насколько это распространенная ситуация?
Очень часто. То есть очень часто могут жить отдельно, но могут дети жить в том же городе. Не обязательно они там живут где-то на Камчатке и не могут помочь. Бывают случаи, наоборот, звонят дети и просят, вот там нас раскидала жизнь, ну так бывает, что я с одной стороны, там мама с другой, и вот у нее сейчас там такая ситуация, например, инсульт, нужна какая-то помощь, там средства по уходу. Есть такие, то есть не всегда расстояние мешает помогать. А есть, что живут в одном городе, и как бы и никак. И бабушки вот звонят, жалуются. Ну, конечно, беда, когда бабушка звонит, начинает как бы от души рассказывать, что вот я всю жизнь положила там на свою дочь, я всегда ее баловала, исполняла все ее капризы. Я не понимаю, почему она сейчас так делает. Ты сидишь, слушаешь, как бы понимать ты вроде понимаешь, а что сказать уже? Все уже случилось, и кроме как посочувствовать, пожалеть и просто, ну, поддержать, морально ничего не сделаешь.
Лиса, вы что хотели сказать?
Я хотела, собственно, тоже заметить, наверное, по поводу одиночества или не одиночества наших бабушек и дедушек. Ну, есть, конечно, некий миф, что в доме престарелых живут только одинокие люди, совсем без родственников. Но, к сожалению, это не так. Где-то у одной четверти действительно может не быть родственников, а остальные в основном у них есть прямые родственники. Часто это внуки, племянники почти у всех, сестры, там мужья у многих, ну, даже дети есть. Но сразу говорить, что вот какие они плохие, сдали свою там бабушку или маму, тоже нельзя, потому что часто ситуация, в которой живут дети, она еще хуже, чем ситуация бабушки, которая попала в дом престарелых. Бывает, ну, то есть от каких-то совсем печальных вещей, когда там мать-одиночка воспитывает 6 детей, там один из детей инвалид, там мужа нет, у нее еще слегла мама. Но она не может, то есть либо надо ребенка там сдавать, либо маму. Ну вот, до других ситуаций, когда там 8 живут там в одной комнате и очень далеко от там ближайшего какого-то, там, не знаю, магазина, чего-то, какого-то аптеки. И тогда мама хочет, а мама не хочет, допустим, переезжать. И она остается в своей деревне, она не хочет ехать в город к детям. И хотя дети ее зовут, говорят, там, переезжай к нам, не знаю, там, поместишься, уживешься. Говорит, нет, я тут родилась, хочу тут умереть. И она идет в свой ближайший, который поселковый, там у нее дом престарелых. И ей там в чем-то лучше, потому что она точно знает, что вот она там будет похоронена рядом там с мужем, родителями. Ну вот. Ну и, конечно, бывают и просто не очень хорошие отношения, и тут уж ничего не поделаешь. Но совсем уж петь дифирамбы государству тоже не хочется, потому что действительно у нас некоторое остаточное финансирование нашей сферы. И если бы, наверное, все же и зарплату работников, и, в принципе, снабжение домов престарелых было бы чуть-чуть другим, наверное, наша помощь была бы нужна чуть в другой форме, потому что мы, в принципе, больше всего рады с ними общаться, там, разговаривать, вывозить их на улицу, там, какие-то концерты устраивать, праздники, а во многом нам приходится, ну, наверное, действительно в какой-то степени покрывать то, что не делает государство, то есть помогать там, где можно было без этого обойтись. Сейчас мы там меняем где-то окна, где они выпадают. Если наберем деньги чудным образом попробуем поменять воду, там, к сожалению, лежачие отделения в одном из домов, они моются только холодной водой, потому что там, ну, нет горячей, а мыть лежачих холодной водой, ну, это как-то диковинно. Ну, вот. И такого очень много. Где-то уже пришлось там менять батареи. Почти везде.
То есть это как раз все то, что должно делать государство.
Ну да. Ну,
у государства сейчас иные заботы.
Кровати, матрасы.
Сейчас бомба вооружения у нас началась.
Я не знаю, но я знаю, что нужно было все же чуть побольше, потому что урезать статьи, там, не знаю, на расходные материалы, там, на лекарства, на средства реабилитации, на подгузники нельзя. Ну и поэтому единственное, как мы спасаемся, это спасибо добрым людям, которые в миллион первый раз откликаются на наш призыв, покупают, приносят подгузники, памперсы, там, помогают денежкой на самые срочные, там, помогают нам переложить бабушек на хорошие кровати, купить им там коляски инвалидные, чтобы они могли выезжать на концерт, например. У нас мечта когда-нибудь, если все же все будет хорошо, если люди будут откликаться и помогать нашим бабушкам, ну, лежачим, которые сами не могут вставать, хотя бы немножко, по несколько штук в учреждение завести инвалидные коляски с электро, так сказать, приводом, ну, то есть нажимаешь на кнопочку, и ты едешь. Мы сначала как-то не поняли, нам кто-то это предложил, но вот думаю, как это безумно дорого, но оказалось, что это не безумно дорого. Нам говорят, понимаете, это же свобода человека, то есть человек, который лежит там годами, только сидит, он, садясь в это кресло, он может сам выбрать, куда ему поехать, он может вообще сделать круг по двору, он может там подъехать там к кустам, ну, то есть это такое забытое ощущение, что оно стоит этих, там, не знаю, сколько оно стоит, 40 тысяч, там, не знаю, к 50. Ну вот, так что если получится, очень хочется это. Плюс еще чем мы занимаемся, я уж не знаю, как вы отреагируете, скажете это, дублируем, государство не дублируем. В учреждениях сейчас, к сожалению, в связи с оптимизацией, очень небольшие нормы персонала. То есть, допустим, если мы с вами, это лежачее отделение, вот нас с вами тут лежит таких 50, на нас будут приходиться всего две санитарочки. Ну, то есть на 25 нас одна санитарка, которая должна успеть, вот имея две руки и, в общем-то, определенные физические силы, нас перестелить, покормить, поменять, посадить, там, помыть палаты, убрать.
Да
там,
и нас знаю, помыть.
Нас помыть, да, тоже полдня. Ну вот, но и, к сожалению, эти девочки могут быть абсолютно золотыми, но просто у них только две руки и только то время, которое у них есть. Поэтому если мы хотим, чтобы в доме престарелых не пахло, было бы поуютнее, чтобы бабушки там не рыдали просто от того, что к ним прикасаешься или обнимаешься, потому что они стысковались по общению, естественно, нам приходится нанимать дополнительных помощниц по уходу, которые, допустим, за наши с вами, за средства, которые нам помогают собирать ваши радиослушатели, я думаю, тоже. Благодаря этому бабушка становится почище и мытой, и хотя бы чуть-чуть насыщенное общение, потому что когда первый раз к ним приезжаешь, там спрашиваешь бабушку, как вас зовут? Бабушка начинает рыдать автоматически, потому что ее очень давно никто не спрашивал, как ее зовут. А когда какое-то время проходит, эти наши девочки, они с ними разговаривают и там занимаются. Бабушка говорит, там, я такая-то, значит, вот я учительница работаю. Начинает рассказывать, и нет вот этого совсем тоски в глазах. Ну и что самое главное, сейчас лето, и мы как раз стараемся найти побольше вот таких помощников по уходу, там, не знаю, досуговых работников, чтобы бабушки наши хоть раз побывали на улице, потому что если мы с вами, допустим, в роли лежачих бабушек, то первый раз мы гуляли, скорее всего, когда нас привезли в дом престарелых, а второй раз будем гулять уже в бессознательном состоянии, когда будем его покидать. А лежачему человеку, ему же так же, как ходячему, хочется и посмотреть, что там на улице, и вообще подышать воздухом, и хоть на полчаса, хоть на один, не знаю, на один час покинуть одинаковую серую палату своих, может, хороших, но уже чуть надоевших таких же больных соседок, и вообще посмотреть, чем люди же дышат на улице. Поэтому мы вот пытаемся находить людей, платить им небольшую денежку, и благодаря этому наши бабушки этим летом во многих домах гуляют нам. Они отчеты присылают каждую неделю работники фотографии. Видишь, целая вереница там сидит в кружочек на инвалидных колясках сидящих бабушек, которые там они стихи читают, там поют песни, в мячик играют. И для нас так, ну, кажется, огромным счастьем. Почему мы платим денежку за это людям? Потому что это полноценная работа. Потому что с 9 до 6 там, каждый день приходить, мыть, убирать, вывозить на улицу, человек может только все же за какие-то средства существования. Работа нужна. Поэтому считаем, что это должно быть оплачиваться, и мы платим. Вот.
А расскажите, пожалуйста, про ваши летние волонтерские лагеря.
Ну, сейчас как раз лето, поэтому это, наверное, самое актуальное, куда мы очень всех зовем присоединяться. Летом, с одной стороны, очень хочется много сделать полезного для бабушек, дедушек, а с другой стороны, хочется, наверное, самим немножко отдохнуть. Поэтому это летние волонтерские наши лагеря – это некий симбиоз между полезным и приятным. Это приятно-полезное. Мы выбираем учреждение, где это нужно, некоторый косметический ремонт, там, уборка территории, наведение такой некоторого красоты и лоска. И собираемся командой, которая сейчас как раз у нас недобор, поэтому пусть все радиослушатели к нам присоединяются. Обязательно на сайте нашем есть вся информация. Собираемся и живем две недели обычно при этом доме престарелых, либо в здании школы, либо там в каком-то техникуме, либо в палатках, либо там в каком-то гостиничном корпусе. И эти две недели красим кто что умеет, как правильно, там, не знаю, возделываем территорию, наводим там красоту. А самое главное, еще вечерами общаемся с бабушками, гуляем с ними. Обязательно выезжаем один раз на какую-нибудь экскурсию длительную вместе с бабушками и дедушками. Ну и при этом, на самом деле, здорово отдыхаем, потому что это всегда природа, там, не знаю, речка, костер, там какие-то песни. Ну, вот. У нас уже есть, по-моему, 3 или 4 свадьбы таких уже за люди знакомились в лагерях, потому что сейчас в Москве мы там, не знаю, мы с такой скоростью передвигаемся, что часто не видим вообще, кто вокруг нас, а там за две недели оказывается, что люди хорошие.
Тем более приличного человека, да, встретить, которого что-то, кроме собственной персоны, интересует, тоже не так просто.
Да, мне кажется, это один еще из некого, не знаю, мотива волонтерства, потому что таких замечательных, не знаю, хороших, отзывчивых людей, с которыми мы, ну, как раз вместе знакомимся, общаемся, которые готовы делиться и временем, и силами, их нигде больше не встретишь. И поэтому все, кто к нам присоединяются, они еще бонусом получат замечательных друзей.
Ну, почему? Их можно, наверное, встретить в каких-то волонтерских организациях, которые помогают детям.
Ну, у нас еще лучше.
Да, там, или животным. Ну да, у вас, конечно, самая да, такая, ну, действительно, как это сказать, ну, не тяжелое, плохое слово, но самая, ну, одна из самых редких историй, потому что, ну дети все-таки это, ну, что-то более умилительное, более привлекательное. И, опять же, любой маркетолог знает, что там... компании гораздо охотнее, ну, жертвуют своими бюджетами, списывают бюджеты, да, там, помогают организациям, которые занимаются детьми так или иначе, потому что там с точки зрения маркетинга дети гораздо более привлекательные, а старики, и вообще эта проблема многих отталкивает, потому что, ну, наверное, человек все примеряет на себя, и он не хочет думать о том, что он сам состарится, и окажется в этом положении, он, как правило, предпочитает отворачиваться, потому что поэтому у вас, конечно... Такая история редкая. А сколько у нас в стране домов престарелых в связи с оптимизацией лиц? Есть у вас данные такие?
Я могу ошибиться в цифрах, но, по-моему, проживает в них то ли 220 тысяч человек, то ли 225 тысяч человек, ну, пожилых людей в учреждениях. Количество учреждений сейчас боюсь сказать, чтобы не ошибиться.
Потому что меняется, да? Mm-hmm.
Но вы сказали, ну, то есть вы сказали правильную некую общую точку зрения, что там бабушки, дед, ну, что старики, это там неприятно, там отталкивающе. Но как раз мы очень всех призываем хотя бы один разочек с нами съездить, чтобы понять, насколько это миф. Причем все, кто даже ровно такой точки зрения стоял и согласился поехать, они потом абсолютно согласны, что действительно, что же раньше не знал, где же раньше был, почему я раньше с вами не ездил. Бабушки и дедушки дают нам намного больше, чем мы, в принципе, можем им дать. У них обычно у всех безумно интересной жизни. Нам такого даже не снилось. Например, там дедушка, с которым мы дружили, он сначала был с дымщиком, потом с сварщиком. Ну вот. Сначала был с дымщиком.
А что это значит?
А, с дымщик? Ну, как же вы не знаете?
Я не знаю.
Ну, вот видите, надо вам с вами поехать обязательно.
Я понимаю, что с дымщик с дымщика видит издалека.
А свальщик
я...
свальщик тем более.
Да. Нет, я...
А потом с учеником был.
Я даже могу предположить, чем работа крутильщицы отличается от работы мотальщицы. Вот это я знаю. Вот, потому что давным-давно увидел такое объявление на заборе, что требуется на какое-то ткацкое предприятие мотальщица с умением выполнять работу крутильщицы. Меня это поразило на всю оставшуюся жизнь. Я вот помню до сих пор. А что такое свальщик?
А вздымщик что вздымает?
Нет, не вздымщик, он сдымщик. Сдымщик. Ну, вообще, это все в основном Архангельская и Псковская область, где нам встречались эти профессии. Это связано с работой в лесу. Может, кто-то из радиослушателей сам догадается, наверное. Может,
свальщик валит лес.
Кто-то из слушателей вообще сдымщиком работал наших. Они добывали из деревьев смолу определенную. Я уж не помню, какая порода деревьев. В общем, чтобы добыть эту смолу, они каким-то там определенным образом запускали дым в дупло деревьев, в какие-то там специальные места, куда надо запускать, а с другой стороны собирали смолу, из которой потом уже там делали массу всяких продуктов на переработку. Я боюсь подать детали, потому что я думаю, что сейчас я буду... Технологический процесс я не знаю, но знаю, что такие дедушки живут в домах престарелых.
Дедушки с дымщики.
И, в принципе, говорят интересно. Там, не знаю, Архангельская область, например, там бабушки, ну вот, конечно, может быть, это там интересно только филологам, но мне кажется, когда ты спрашиваешь, бабушка, там, а вы что-нибудь вообще готовили? Там интересно вам было, что вы пекли, что, ну, не забират меня сейгод печти-то, сейгод-то меня забират лежати, не ходца уже ничего делати, а молода-то была, о, да пойду морошина-то поберу морошки-то, да рыбников носку, да сочный-то постных носку, а шаньки картовные-то, ела картовные шаньки? Вот кто из наших слушателей ел картовные шаньки? А те, кто с нами ездят, едят, потому что в небольших буфетах привокзальных, где мы периодически останавливаемся, картовные шаньки и кислые шаньки, и рыбники – еще продаются.
А что, а чем картофельная шаньга отличается от того же самого драника или картопляника?
Ох, это совсем разные вещи.
Да?
Абсолютно.
Правда, что ли? Вообще не похоже?
Надо попробовать, да. И бабушка расскажет рецепты.
Лиза заинтриговала прям.
Нет, я просто только что с Псковщины, поэтому мне не встречались там ни сдымники, ни...
Сдымщики.
Ни... Как это вот это вот...
Вот это вот
еда.
Кислые шаньги, картофельные шаньги.
Картофельные шаньги.
Это Архангельская область.
А, это Архангельская, все, я теперь понял, да. Потому что мне там ни разу шаньги не встретились. Ни морковные, ни картофельные, прямо
скажем. А калитки?
Калитки? Еда?
Да.
Нет.
Пшена калитка. Картофна калитра.
Это каша? Что это?
Нет, это такая вкусная лепешка, на которой там каша завернута определенным образом. Их еще продают спокойно везде в магазине. Бабушки расскажут, где их брать.
Так что... Слушайте, такой материал, а вы как филологи его используете каким-то образом?
Ну...
Книга старинных рецептов, например.
Не совсем. Мы собираем воспоминания бабушек, рассказы их о жизни. У нас есть как бы два параллельных проекта. Один – это вот мы опрашиваем бабушек в домах престарелых, и уже две книги, да, по-моему, уже даже три вышло. Вот. А есть, появился проект еще «Наша летопись» называется, сайт с таким же названием. Вот. Там мы собираем воспоминания, собственно, пожилых людей, всех, любых. Могут присылать дети, внуки, кто угодно. Сами бабушки. Ну, нам присылают и письма пишут. Если это какие-то, ну, если это московские бабушки, то мы ездим, записываем на диктофон рассказы. То есть пытаемся собрать какую-то базу, не знаю, воспоминаний из разных регионов, из разных мест. Очень интересно, на самом деле. Не только про войну. Вот вы говорили, да, что иногда организации там под Новый год что-то вспоминают. В основном вспоминают 9 мая. И это очень обидно и больно, потому что 9 мая, ну, та же моя горячая линия, она начинает разрываться. И звонят люди, говорят, вот там, мы бы хотели. Но они хотят желательно того, кто брал Рейхстаг.
Угу. Лично, причем флаг водружал.
Да, лично, там, чтобы там куча медалей, вот с той фотографии, чтобы вот именно он. А то, что у нас безумное количество пожилых, да, там, бабушке может быть 55 лет, но она там инвалид и одинок, и нуждается. То есть это вот отбрасывается, пожалуйста, именно ветерана. Желательно именно там какого-то боевого. Очень тяжело, больно это слушать. Очень иногда попадаются жертвователи, которые хотят именно вот такого, так, вот такому дедушке я готов купить чего-нибудь. Но такой дедушка, ну, минуточку, он и государством, к счастью, как-то заботится о нем, таких ветеранов помнит, а вот тех, кто уже выходит из-под этой категории, там, те же, не знаю, дети войны, но неважно кто, просто пожилые, одинокие люди, которым не хватает элементарных вещей. Вот им уже как бы жертвовать не будут, хотя у нас много просьб по горячей линии, в том числе вот банально продуктовые посылочки в каких-нибудь далеких там глухих деревнях с какой-нибудь там минимальной пенсией, и если у бабушки что-нибудь заболело, и вся пенсия ушла на лекарства, они рады даже вот каким-то продуктовым посылочкам. Одна из вот волонтерской как бы помощи, один из видов волонтерской помощи, это вот посылочки продуктовые нашим бабушкам. Вот. Ну, в общем, просто грустно, когда действительно 9 мая вспоминают и отметают при этом абсолютно всех остальных.
Мы напоминаем, что вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Лиза Горская. Оставайтесь с нами, вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».